Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и действительно 100 вопросов атеиста. И мы отвечаем здесь на те вопросы, которые нам ставят атеисты, или прямо, или вот вы столкнулись с каким-то вопросом, который поставил атеист, а вы затрудняетесь на него ответить. И эти вопросы нам можно задать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно присылать нам сообщение на Viber, WhatsApp 8 977 850 0996, 977 850 0996. И также можно с большим удобством нас слушать, присылать нам вопросы через наш сайт Teos.fm, Teos.fm. Можно оставлять еще и комментарии к трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших вопросов, а пока мы их ждем, есть вопросы, которые у нас накопились вот в прошлый понедельник, я не смог ответить. Вопрос первый такой. В исламских хадисах есть описание рая, где праведники, помимо девственницы, вина и множества еды, будут наслаждаться, глядя на муки грешников. Для христианина это немыслимо, ведь грешников должно любить. Но в притче о богаче и Лазаре в принципе описано то же самое. Они не только видят друг друга, но даже могут разговаривать. Если человек будет видеть в аду своего близкого человека, какой же ему рай? Причем большинство богословов трактуют это место писания дословно, не как притчу. Пожалуйста, прокомментируйте, Георгий. Тут нужно несколько вещей можно сказать о том, что праведники увидят возмездие грешникам. Возмездие они увидят именно как Божие правосудие, тут не как личную месть. Вот, например, в псалмах человек говорит, обращаясь к Богу: «Боже, отмщение, Господи, Боже, отмщение, яви себя, доколе нечестивые торжествовать будут, величаются все делающие беззаконие, вдовую пришельца убивают и сирот умерщвляют, и говорят, не увидит Бог, не узнает Господь Израилев». То есть некие нечестивые люди, они совершают преступления, открыто смеются над Богом. И они открыто попирают закон Божий, они открыто попирают слабых людей, которые не могут дать им отпор. И псалмопевец вопиет к Богу не о том, что вот «Боже, расправься с моими обидчиками», а о том, чтобы Бог явил свою праведность и святость, и Бог показал, что это его мироздание, и что то, что вот происходило, это противно его воле. Это не вопрос там личной мести, это вопрос праведности Божией. Что Бог явит свою праведность, эта праведность явится в осуждении злых. То есть осуждение злых, когда оно в Библии приветствуется, это не проявление личной какой-то мести. Там, «Господи, мне на ногу наступили, я вот хочу, чтобы ее молния убила». А проявление Божьей праведности, что мы живем в мире, который полон беззакония, и мы к этому привыкли, и мы, ну даже, можно сказать, не паримся особенно. Мы как-то спокойно относимся к тому, что, ну да, ну мир полон беззакония, ну что делать, ну вот такие все грешники. Но для людей Библии это переживалось как острая проблема. А где Божья праведность? А где Божий суд? А почему злодеи творят зло, и они умирают? Там праведники творят зло, и они умирают. Где же тут Божья правда? И Библия обещает, что Божья правда будет явлена. И что это хорошо, что вот когда Божья правда будет явлена, это будет хорошо не только с точки зрения конкретно тех людей, которые пострадали от злодеев, а с точки зрения Бога, что Бог покажет, что зло достойно осуждения, Бог покажет свою благость, святость и праведность. И злодеев это не обрадует. Но объективно это будет чем-то очень хорошим, и в том числе хорошим по отношению к злодеям. Тут люди иногда, когда говорят о рае и аде, у них возникает перед глазами такой образ, с одной стороны, такого санатория для избранных, куда пустят вот за большие заслуги, а с другой стороны, такой тюряги строгого очень режима, куда людей, которые, значит, не сдали норматив, их туда пасают, и они там будут сидеть, их там будут тюремщики пытать. На самом деле, ад и рай — это результат выбора человека по отношению к Богу и того, что человек из себя сделал. Вот нераскаянных злодеев их нельзя пустить в рай, потому что они везде, где они появятся, устроят ад. Вот иногда люди выступают, там говорят, вот там Бог, раз он добрый, он должен всех пустить в рай. Так проблема в том, что независимо от доброты Бога, если пустить нераскаянных злодеев в рай, там будет ад. Ну, потому что ад, мы видим, как люди устраивают ад на земле, в истории это постоянно. И мы знаем, что если вот этих людей, злых людей, куда их ни запусти, они везде устроят ад. Мы знаем, как поэт сказал, что странный человек, чего он хочет, небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? И мы знаем, что бывают такие благодатные места, как там очень красивая местность, тепло, море, все растет, все цветет, все замечательно. И люди превращают это место в ад. И есть только два варианта. Либо они глубоко переменятся, и это называется спасением. Люди примирятся с Богом, Бог изменит их Святым Духом. Либо они останутся такими же, но тогда любая вечность, в которую эти люди войдут в том виде, в котором они есть, это и будет ад. То есть ад — это не что-то такое, что вот человек мог бы благополучно себе жить дальше и даже счастливо, но вот Бог на него рассердился и засунул его в место мучения. Ад — это когда человек себя превратил в адское существо, он отклонил возможность быть спасенным, и Бог полагает... Если вспомнить притчу о богаче и Лазаре, великую пропасть. Эта великая пропасть не дает адским погибшим душам войти в рай и превратить его в ад. Рай, как царство любви, как царство радости, как царство мира, он может существовать только если нераскаянных грешников оставят за воротами. Это логическая неизбежность. Логическая неизбежность, потому что, когда вы запускаете... нераскаянных грешников в рай, ад входит вместе с ними. Ад у них внутри, они его несут с собой. И поэтому, ну вот, я привожу этот пример постоянно, но его еще раз приведу, мне кажется, он хорошим. Я как-то смотрел документальный сериал BBC про раздел Индии, вот про то, как англичане ушли из Индии в конце 40-х, и там страшная случилась резня, все передрались, индуисты, мусульмане и сикхи. И там берут интервью у пожилого сикха, который, ну, очень уже старый человек, он, наверное, он уже умер давно, потому что снимали это какое-то время назад. Он сидит там, поглаживает саблю кривую и похваляется, что ни один мусульманин от него живым не ушел. От него этот корреспондент BBC так спрашивает с некоторым удивлением, что вы вот не сожалеете, что вы людей резали. Говорят, а что я буду сожалеть? Эти гады вырезали половину нашего народа. И этот человек умер уже. И где он окажется в вечности? Вот в какой рай его можно запустить с его нераскаянной ненавистью, с его нераскаянной гордыней? Он и там продолжит резать. И поэтому... единственная возможность оставить рай раем – это не допускать в него нераскаянных грешников. Не потому, что там у Бога не хватит милости на этих грешников, а потому что запустить нераскаянных грешников в рай – это значит превратить его в ад тут же. При этом, как на этом могут смотреть праведники, спасенные? Испытывают ли грешники в аду муки? Определенно испытывают. Определенно. Мы знаем, что люди рисуют там в иконографии там, у Иеронима нашего Босха они рисуют там какие-нибудь орудия пыток, сковородки и прочие, значит, кошмары. Ад намного кошмарнее. Но источником муки в аду является грех самого человека. И человек погружен в этот грех, он не желает, не хочет и не может от него освободиться. Но это не значит, что Бог его не любит. Бог любит все свое творение, включая демонов и погибшие души в аду. И святые любят все Божие творение, включая демонов и погибшие души в аду. Но эта любовь, она предполагает, что они ищут им наибольшего блага. Вот все благо, которое можно оказать, им оказывают. В аду находятся души, которые Бог продолжает любить. И он дает им столько блага, сколько они в состоянии вместить. Он их поддерживает в бытии, и он дает им какое-то познание истины, он дает им познание о себе. Человек узнает, в чем была истина. Другое дело, что он ту истину отвергает, он ее ненавидит. Но он узнает истину, это благо. Для, с точки зрения Бога, для грешника важно и полезно узнать истину, даже если она его не обрадует. Ну, представьте себе, там, не знаю, убежденного нациста, который жил и умер в уверенности, что он принадлежит к высшей расе, и что то, что он истребляет людей, это вот он правильно делает и молодец. Будет ли для него благом оставаться в этой уверенности? Я думаю, нет. Для него будет благом узнать истину, даже если эта истина будет для него глубоко мучительной. Он узнает эту истину, и она его терзает, но не потому, что Бог его ненавидит и желает мучить, а потому что истина мучительна для человека, который закоснел во лжи. И поэтому ад есть место мучения. Есть место страшного мучения, именно муки вечной, огня неугасимого. Но источник этой муки и тяжкого страдания находится внутри у грешников. И поэтому ад – это не про то, что кого-то посадят в тюрьму, а нас посадят в санаторий, и как мы будем в этом санатории видеть через забор санатория тюрьму, отлично себя чувствовать. Речь-то не об этом. В аду находятся люди, которые превратились в адские такие существа, но Бог продолжает их любить, и святые Божии продолжают их любить. При этом могут ли они радоваться своей райской жизни? Да, могут. Могут. Потому что у нас здесь, на земле, любовь всегда связана со страданием. Нам плохо от страданий другого. Нам физически муторно, мы себя отвратительно чувствуем, мы хотим что-то сделать, чтобы как-то это изменить. Мы приходим на помощь, потому что мы испытываем страдания от страданий ближнего. И для нас существует очень четкая сцепка, что испытывать страдания при виде страданий ближнего – это хорошо, правильно, это признак нравственно здорового человека. Это не совсем так. Святые приходят на помощь другим не потому, что им плохо, а из чистой любви, потому что они радуются оказывать благодеяние. Вот этот важный момент, который стоит подчеркнуть, святые радуются оказывать благодеяние. Им не нужно испытывать страдания для того, чтобы приходить на помощь. Вот мы не святые, мы так устроены, что если мы не будем испытывать неудобства, если мы не будем испытывать дискомфорта из-за того, что другие люди страдают, мы пальцем не пошевелим. Мы не будем испытывать по этому поводу никакого огорчения, и ну и ладно, ну страдают и страдают, и что. Не наша проблема. Мы приходим на помощь, потому что нам становится плохо, муторно, нас совесть угрызает, нам, значит, как-то нехорошо от этого, и мы реагируем на этот наш внутренний дискомфорт, приходя на помощь ближнему. Но у святых нет этого внутреннего дискомфорта, они приходят на помощь ближнему радостно, охотно, потому что им этого хочется с самого начала. Они это делают с огромной радостью. Вот бывает, что человек просто испытывает радость, творя добро. Не потому, что ему плохо от того, что там другим плохо, а того, что ему радостно, что он может оказать благодеяние, и он с радостью оказывает благодеяние, он испытывает от этого радость и утешение, ему от этого огромное моральное удовлетворение. И вот святые, они любят, и они приходят на помощь не потому, что вот им плохо, им не плохо, им очень хорошо, а потому что они с радостью участвуют в благости Божией, с радостью творят благодеяния. Поэтому святые, когда они видят грешников в аду, их радость от этого не умаляется, они испытывают от этого страдания. Но они приходят им на помощь и делают для них все, что можно. Другое дело, что погибшие души, они очень мало восприимчивы к тому добру, которое им пытаются оказать. Но святые продолжают их любить, и святые делают для них все, что возможно. И при этом страдания погибших душ, они никак не омрачают радости святых, потому что, я еще раз отмечу, святые творят добро с радостью, а не потому, что им плохо, не потому, что им больно. Нам это трудно представить, потому что у нас здесь на земле, творение добра, вот когда мы приходим на помощь ближнему, потому что нам плохо. Вот мы видим, что ближнему плохо, нам тоже от этого плохо, мы испытываем дискомфорт, нас мутит, тошнит, мы испытываем огромное там беспокойство, что на его месте мог бы быть я там, давайте я ему там переведу 500 рублей, потому что мне плохо от всего этого. И это гораздо лучше, чем ничего. Но это не состояние святых, потому что святые оказывают благодеяние не потому, что им плохо, не потому, что они хотят облегчить какое-то свое бремя, но потому, что для них это радость и это естественное устремление совершать благодеяние. У нас внутри разворачивается внутренняя борьба. Там. Я думаю, что что я буду тратить время вообще там на других людей? Я хочу сидеть и играть в игрушку, я хочу там, деньги потратить на какие-то свои удовольствия. А тут люди приходят, и как видно, что какие-то у них бедные там ноют, и мне хочется от них отмахнуться. И тут в дело вступает вот это сострадание, вот это неприятное чувство, что там ближнему моему плохо. И если бы это не было, мы бы, может быть, ничего бы и не делали хорошего. Но у святых нет вот этого неприятного, гадостного, тяжелого чувства, что ближний страдает, а я свинья такая, не иду на помощь. Нет, они идут на помощь без какого бы то ни было внутреннего противления. Им это легко, им это радостно. И их эту радость не омрачают страдания грешников в аду. Тем более, что это не те страдания, которые святые могут разделить. Вот у Гоголя в «Страшной мести» есть слова, там один человек говорит, что нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. Святые не могут разделять муку бессильной ненависти, которая является преобладающей в аду. Поэтому святые видят грешников в аду, святые любят их и делают для них по воле Божией все, что для них возможно сделать в этой ситуации. При этом святые не испытывают горе и страдания, их радость не умаляется. Еще один вопрос, который, значит, тут нам прислали в Фейсбуке. И там вопрос достаточно длинный, я не буду полностью его зачитывать. Но вот человек говорит о том, что я в Бога верю, но попов не люблю. Потому что когда меня начинают учить, как мне верить, это насилие. До революции в России церковь была министерством, попы были обязаны доносить начальство о настроениях в массах. То, что после революции большевики попов сажальники, гонений в этом не было, потому что агитировали попы против советской власти. Значит, и так далее, какие-то примеры. Там того, что священник приехал, купил ящик коньяка там, с огромным золотым крестом, и другие там неприветливо отнесся и так далее. Что можно на это сказать? Первое, что, так сказать, на язык мне, конечно, просится, это то, что почему-то плохих попов, вот каких-то отвратительных попов, которые с ящиками коньяка и рассекают там на каких-то невероятно дорогих тачках, их видят люди не церковные. Я вот в церкви 28 лет нахожусь, и я много разных всяких видел попов, но тем более, что сейчас я, моя основная работа, я, так сказать, церковный публицист, и я постоянно общаюсь с теми самыми попами, и я проник с глубоким почтением к священническому сословию, потому что это люди, которые очень большую выполняют работу, выполняют ее очень добросовестно, и священник — это очень и очень тяжелый труд. То есть, когда там люди извне думают, что священник, вот он ничего не делает, он нам кадилом помашет, и ему тут же в карманы набьют деньгами, это чушь, конечно. Священник несет и физически, и эмоционально очень тяжелую работу. Знаете, вот, как вам сказать... Врач в поликлинике, он может там принимать пациентов от и до. И он может сказать, моя смена закончилась, я домой пошел. Но тут даже трудно сравнивать священника и врача. Священник, он не может так сказать. И на священнике есть забота о всех прихожанах. На нем есть забота об обеспечении церкви с точки зрения отопления, с точки зрения ремонта. Он должен искать людей, которые на все это дадут денег. То есть, понимаете, священник — это человек, у которого ненормированный рабочий день, который не может отказаться, понимаете, но вот если я себя плохо чувствую, я могу не идти в церковь. Я могу сказать, ну вот я проснулся, у меня там голова болит, я что-то не выспался. А священник не может. Да, он там не выспался, у него болит голова, еще чего-нибудь у него болит, он идет в церковь, совершает литургию. От начала до конца. После литургии он еще встречается и беседует с прихожанами, которые приходят и возлагают на него свои бремена и ищут у него утешения, поддержки и совета. И это, понимаете, служение священника, оно подвижническое. У меня как-то там спрашивали, а чего я не пошел в священники? Я не пошел в священники, потому что я бы этого не понес, мне бы на это не хватило. Это вот если изнутри смотрю на священников, потому что я-то с ними общаюсь. И вот, конечно, надо обратить на это внимание, что у нас люди, которые извне церкви, у них очень негативное мнение о священниках, которых они не знают. Внутри церкви общаюсь со священниками постоянно, я к ним проник с глубочайшим почтением. При том, что все живые люди. Ну, у всех там какие-то недостатки. Но я не видел каких-то безобразий так и скандальных. Я не видел священников-развратников, я не видел священников-пьяниц. Ну, это не значит, что их не существует. Там десятки тысяч священников в Русской Православной Церкви. Но я не сталкивался за 28 лет в церкви. То есть вы можете прожить в церкви всю жизнь и не столкнуться. Но это первая такая эмоциональная реакция, исходя из опыта, если говорить логически. Логически. А христианская вера есть вера не в священников как таковых. Христианская вера есть вера в Господа нашего Иисуса Христа. Если я верю в Бога, что из этого следует? Что я имею в виду, когда я говорю, я верю в Бога? Я верю, что Он существует, но это ничего не меняет для меня. Точно так же я могу верить в то, что, город Мадрид существует. Я не сомневаюсь в том, что он существует, но я там не живу. Я не собираюсь туда переезжать. У меня нет там никаких знакомых, я не говорю по-испански. Для меня город Мадрид — это абсолютно чужое далекое место. Ну, я могу даже издалека восхититься там архитектурой, или мне вот нравится испанская музыка. Но я там не живу, я там чужой. Вера предполагает, что мы отзываемся на призыв Бога. Вот Христос меня позвал, я пошел. И вера... она проявляется так, как Господь это определил для нас. То есть если я верю, не знаю, там, допустим, я врачу верю, я пришел к врачу, врач мне говорит, там, ты должен прекратить употреблять такие-то продукты, и ты должен там каждое утро пить такие-то таблетки, и ты должен принимать такие-то процедуры. И если я ему верю, я это делаю. Если я вообще не иду к врачу, я признаю его, что он там квалифицированный врач, я не спорю, но я к нему не иду, то это значит, что я не верю в него. И вот Христос говорит, что мы должны проявить веру в него тем, что мы принимаем крещение, и мы участвуем в Евхаристии. Это написано в Евангелии. Христос говорит, «Сие творите мое воспоминание». И Христос же говорит в Евангелии, «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». Вера, как ее описывает Евангелие, предполагает, что мы участвуем в богослужении церкви, мы присоединяемся к церкви, мы принадлежим к тому сообществу, где имя Христово прославляется. Ну, еще один аргумент, который обычно выдвигаю в таких случаях. Ну, хорошо, вам не нравится, допустим, там русская православная церковь. Чем-то она вас огорчила. Хорошо, в Москве, в любом крупном городе, есть другие христианские общины. И если оказывается, что человек не принадлежит вообще никакой христианской общине, он не принадлежит, там, знаете, есть подворье других православных церквей. Он там не является католиком, он не является протестантом, он не ходит ни к лютеранам, ни к баптистам. А то, что же они все плохие. Вот вы один такой хороший человек, а все, вот нет для вас достаточно хорошей общины христианской. И тогда мы понимаем, что речь идет все-таки, ну, скорее об отговорке. То есть мы не должны человеку в лоб сообщать, что это все отговорка. Он может огорчиться, но мы должны отдавать себе отчет, что это, конечно же, отговорка, и мы должны постараться человеку объяснить, что вот есть вера во Христа, и вера во Христа предполагает определенные последствия, что она предполагает, что мы крещены и приступаем к Евхаристии, как минимум. Потому что он об этом прямо сказал. Если я верю, что Христос тот, за кого себя выдавал, что он Бог, что он Спаситель, что вера в Него приносит вечную жизнь, то я же не могу сказать, ладно, но я не буду креститься, я не буду приступать к Евхаристии. Потому что, это психологически немыслимо. Если я Его признал за того, кем Он себя объявляет, то, конечно, я не могу пренебречь вот этим повелением, тем более, что оно вполне себе исполнимо. Поэтому нужно обратить внимание на Иисуса Христа прежде всего. Ну и, конечно, все эти неприязненные рассказы о попах, они просто исходят снаружи. Вот внутри я имею совершенно другое представление о священниках.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Здравствуйте, мне атеист должен $200 и не отдает. Какой должна быть моя реакция? Забыть, простить? Вы знаете, это зависит от того, насколько в это вовлечены третьи лица. То есть, если вам не на что семью содержать, и вы должны эти деньги получить для того, чтобы заботиться о своих домашних, то вы должны ему так деликатно напомнить, что, знаешь, друг, у меня есть семья, я о ней должен заботиться. Если вы лично можете простить ему этот долг, то и хорошо сделайте, если простите. То есть это зависит от того, насколько это задевает интересы третьих лиц. Если это там лично ваш ущерб, то и махните рукой и просто больше, будьте осторожны в другой раз. А если от этого зависит интерес третьих лиц, там, в частности, вашей семьи, вы можете настаивать, конечно.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, продолжение темы. Значит, коллектив авторов, в том числе генеральный директор Православного похоронного центра РПЦ Московского патриархата, некто Вячеслав Михайлович Кузнецов, Значит, они разместили в интернете на своем сайте такую вот информацию. Значит, адмирал Колчак объявил крестовый поход. У него собралось более 3500 православных священнослужителей, в том числе 1500 военного духовенства. По инициативе Колчака были сформированы отдельные боевые части, состоящие только из церковнослужителей. Это православная дружина, в кавычках, Святого Креста, 333 имени Марии Магдалины, полк, святая бригада, три полка Иисуса Христа, Богородица и Николай Чудотворца.
Угу,
у меня вопрос по этому. Как вы думаете, может быть, поэтому большевики священников недолюбливали?
Вы знаете, большевики недолюбливали священников задолго до революции. Вот просто очень задолго до революции. И задолго до революции коммунисты были яростно атеистическим движением. Абсолютно задолго. Понимаете, когда вообще рассказывают о том, что гонения на церковь были вызваны тем, что церковь противилась советской власти, это ложь. Ложь это. Потому что враждебность коммунистов по отношению к любому богопочитанию, по отношению к любой религии, она исходит исключительно из их идеологии изначально. Думать о том, что если бы церковники вели себя как-то иначе, большевики бы смягчились, это такой же абсурд, как думать, что если бы евреи вели себя как-то иначе, национал-социалисты обращались бы с ними намного лучше. Нет, в идеологии национал-социализма было прописано, что евреи — это вот такая чумая язва, которую нужно истребить. В идеологии коммунистов было прописано, что религия — это такая чумая язва, которую надо истребить. Поэтому просто, ну, почитайте труды Владимира Ильича Ленина до революции. Никакой революции нет еще, она только планируется, еще непонятно, будет ли. Отношение Ленина к религии, оно было исключительно враждебным задолго до революции. Задолго до того, как священники оказали какое бы то ни было сопротивление советской власти или высказали этой власти какое-либо неодобрение. То есть с самого начала большевики ставили себе целью стереть христианство и всякое богопочитание с лица земли, и они эту цель осуществляли последовательно. То, что православное духовенство на местах, патриарх уклонялся от прямой поддержки, но вот на местах православное духовенство поддерживало белых, ну так, конечно, если злодеи пришли вас убивать, а какие-то другие люди выступили на вашу защиту, конечно же, вы их поддержите. Это точно так же, понимаете? Ну вот как с ИГИЛом. Почему христиане недолюбливают ИГИЛ? Ну, вот как-то да, вот, наверное, ИГИЛ их преследует, потому что они вот к ИГИЛу плохо относятся. Но на самом деле источником, собственно, угрозы, источником агрессии является ИГИЛ. Там, по отношению к христианам, по отношению ко всем остальным мусульманам, которые, значит, не ИГИЛовцы, он является источником угрозы. И, конечно же, люди будут отбиваться. Поэтому то, что священники на местах поддерживали белых, ну, конечно, кого им было поддерживать? Это вопрос достаточно очевидный. Это все равно, что спрашивать, а почему евреи были против национал-социалистов? Да потому что национал-социалисты вырезали их под корень. Поэтому, конечно же, они поддерживали противников национал-социалистов. У них не было даже возможности стать на их сторону, потому что в идеологии было прописано, что они будут истреблены. И у большевиков в идеологии было прописано, что церковь будет истреблена и стерта с лица земли. С самого начала. До того, как большевики пришли к власти, до того, как они, большевики, начали гражданскую войну. Поэтому, ну, конечно же, священники на местах были против, поддерживали белых. Тут достаточно очевидно. Лена спрашивает, пишет, в прошлый раз я вам сказала, перестань делать аборт, если эмбрион со мной поговорит. Именно такие требования вы предъявляете прочим видам животных, чтобы считать их равными по ценности себя. В чем ошибка? В том, что животное не заговорит с вами никогда. С вами не заговорит поросенок, с вами не заговорит взрослая свинья, с вами не заговорит пожилая свинья, она никогда говорить с вами не будет. Ребенок, если его не убить в детстве, он вырастет и будет с вами говорить. Мне кажется, достаточно очевидная аргументация. Понимаете? Потому что, ну, смотрите, убивая поросенка, вы убиваете его на всю жизнь. Вы не даете ему вырасти во взрослую свинью, и этой свиньи, которая убита в детстве, ее никогда не будет на свете. Но эта свинья, она с вами не говорит в любом случае. Убивая ребенка, вы убиваете его на всю жизнь, вы убиваете подростка, вы убиваете взрослого, вы убиваете старика, вы уничтожаете вот эту человеческую жизнь полностью из конца в конец. И в этой человеческой жизни, если дать ему нормально развиться, он будет с вами разговаривать. Поэтому тут достаточно очевидно.
100 вопросов атеиста.
Вы называете условием равенства себе способность существа с вами поговорить, а когда я вас прошу предъявить мне эмбрион, который со мной поговорит, тут же меняете условия и говорите, что условием равенства является неспособность поговорить, а принадлежность к человеческому роду. Это наперсничество чистой воды. Так принадлежность к человеческому роду, как раз права человека, они определяются его принадлежностью к человеческому роду. Потому что если вы утверждаете, что у вас есть какие-то права, а сторонники абортов говорят, что права у них есть. Вот смотрите, мы же исходим из чего? Если вы отрицаете, что у людей вообще есть какие бы то ни было права, что человек в любом случае не ценнее свиньи, то, понятно, у нас с вами утрачивается вообще общая платформа для беседы. Но сторонники абортов так не говорят. Они не говорят, что женщина не отличается от свиньи. Нет. Они говорят, что человек обладает правами. Среди этих прав его право распоряжаться своим телом. То есть вся аргументация сторонников абортов, она исходит из того, что права у человека есть. Эти права налагают на других людей обязательство эти права соблюдать. Одно из этих прав – право распоряжаться своим телом, право на личную свободу, на личную автономию. То есть сторонники абортов говорят о том, что человек ценен, что он ценнее свиньи, и что из этой ценности следует право женщины распоряжаться своим телом. То есть вся аргументация строится на том, что права у человека есть. Ошибочность ее в чем? В том, что тело ребенка в утробе матери – это не ее тело, это не ее тело отца. Это не тело отца. Это тело уже другого человеческого существа, которое имеет свое собственное право на жизнь. И это право на жизнь, оно важнее, чем право женщины в течение этих 9 месяцев распоряжаться полностью своим телом. То есть есть иерархия прав, и право на жизнь, оно важнее, потому что если вас убили, у вас нет никаких других прав. Для того, чтобы пользоваться какими бы то ни было правами, нужно сначала быть живым. Любые права начинаются с права на жизнь. Если вы отрицаете право на жизнь за кем бы то ни было, вы тем самым отрицаете все права. Поэтому вся проабортная риторика, она абсурдна. Потому что, с одной стороны, она должна признавать права за людьми. Что люди ценнее свиней, и люди обладают правами. И мы обязаны эти права уважать. С другой стороны, она требует отрицать право на жизнь за людьми, находящимися на наиболее ранних стадиях своего развития. И поэтому вы, конечно, можете сказать, что люди не ценнее свиней, и поэтому нет никакой ценности там, у человеческого эмбриона, точно так же, как нету эмбриона свиньи, но при этом вы разрушите всю проабортную риторику. При этом вы не сможете дальше апеллировать к правам человека. Понятно? Я надеюсь, потому что я еще раз коротко обозначу. Права человека начинаются с права на жизнь. Это логически неизбежно. Если человека можно убить, то мы не можем говорить о том, что какие-то права есть. Мертвый человек не пользуется правами. И поэтому мы прежде всего должны признавать право на жизнь перед тем, как признавать какие-либо другие права. Ребенок в утробе матери – биологический человек. Это живое существо, принадлежащее к биологическому виду Homo sapiens. Люди обладают правами на основании принадлежности к человеческому роду. Иначе, ну, точно так же, ну, хотя бы за взрослыми женщинами сторонники абортов признают права? Признают. Бывают немые взрослые женщины, сколько угодно. За ними есть права? Есть. Почему? На каком основании? На основании их принадлежности к человеческому роду. Вот дитя в утробе матери принадлежит к человеческому роду так же, несомненно, как взрослый мужчина или взрослая женщина.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Дмитрий, смешно слушать, как сказочник рассказывает про то, что хочет Бог, про рай и ад и так далее. Хотите, я вам сказку про Колобка расскажу? Чем ваши рассказы принципиально отличаются? Это очень важный вопрос, как мы отличаем истинные утверждения от ложных. И это вопрос эпистемологии, то есть той области философии, которая разбирается в том, откуда мы знаем то, что мы думаем, что мы знаем. И откуда я знаю, что Бог реален, я этого знаю по ряду указателей, по ряду факторов, о которых я периодически говорю в этих передачах. Ну, в частности, например, потому что мы с вами постоянно спорим о ценностях, и мы спорим о нравственных обязательствах. И это предполагает, что есть кто-то, кто эти обязательства налагает.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Станислав пишет. В предисловии к своей книге «Эгоистичный ген» Ричард Докинс пишет. Эту книгу следует читать почти так, как если бы это была научная фантастика. Она задумана с целью поразить воображение. То есть он явно намерен использовать полемические преувеличения, которые вы понимаете буквально. Например, продвижение генов, понимаемое вами буквально только как половой отбор, не объясняет процесс возникновения новых биологических видов. Ну, вообще-то объясняет, и Докинс, он как популяризатор науки, кстати, в этой области он разбирается, в этой области он, несомненно, талантлив, он просто пишет, старается писать увлекательно, это естественно. Так, Андрей, в прошлый раз вы признали, что не имеете никакого образования, при этом якобы выполняете какую-то сверхважную миссию. Вы бы сели в самолет к пилоту-самоучке. Нет, конечно, потому что вождение самолетов, оно предполагает ну, некую сертификацию. Но когда мы с вами беседуем о каких-то аргументах, вам стоит оценивать аргументы, а не меня как личность. Так, еще. Атеисты говорят, что фактов существования Бога нет, поэтому нет оснований в него верить. Ну, вы знаете, они ошибаются, потому что есть достаточно много свидетельств реальности Бога. И есть доказательства бытия Божия, что я могу сказать. Они ошибаются, мы об этом можем поговорить подробнее. Я боюсь, что сейчас мы немножко не успеваем. Но мы как раз в этих передачах обсуждаем свидетельство бытия Божия, и, вы знаете, у меня вышла книжка «Почему мы уверены?». Если вы наберете Худиев «Почему мы уверены?», вам свалится на нее ссылка, там, где ее купить. И там я подробно описываю, какие у нас есть свидетельства того, что Бог реален. Этих свидетельств очень много. Я полагаю, что их более чем достаточно. Почему вы считаете христианство единственно правильным путем? Потому что я доверяю в этом Иисусу Христу, который говорил, я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поскольку таковы слова Иисуса Христа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Если мне дают жизненные советы атеисты, стоит ли к ним прислушиваться? Могут атеисты давать вполне здравые советы. Атеист, он совершенно не обязательно там, глупый и аморальный человек, он может давать советы. Другое дело, что нужно еще головой при этом думать своей. Но если атеист дает совет, совершенно не обязательно значит, что совет плохой. Бывает у людей просто нравственное чувство, жизненный опыт, Поэтому надо смотреть. Александр, то, что Вселенная имела свое начало, не дает основания утверждать, что ее создал Бог. Происхождение Вселенной будет точно так же объяснено наукой, как ранее происхождение молний, про которые до этого думали, что их посылает Бог. Видите ли, в чем принципиальная разница? Молния – это явление, которое происходит внутри уже существующей Вселенной. И наука, любые научные объяснения, они возможны только и исключительно внутри уже существующей Вселенной. Потому что любое научное объяснение – это объяснение в рамках тех причинно-следственных связей, которые во Вселенной наблюдаются. Понимаете? Поэтому любое научное объяснение, молнии, там чего бы то ни было, оно предполагает, что Вселенная уже есть. В этой Вселенной мы уже наблюдаем определенный порядок, который может быть описан на языке математики. Происхождение самой Вселенной, самой этой реальности, всего этого порядка, ее невозможно объяснить научно. В принципе, потому что наука, научное объяснение, оно всегда опирается на уже существующую Вселенную. Поэтому научного объяснения возникновения Вселенной не может быть, в принципе, потому что тогда мы говорим просто о каких-то преобразованиях уже существующей Вселенной, потому что научные объяснения, они описывают процессы, которые происходят для того, чтобы они происходили, Вселенная уже должна существовать.
100 вопросов атеиста.
Религия – опиум для народа. А ведь правда, или атеизм – это тоже опиум для народа. Ну, народ может из абсолютно всего сделать себе опиум. И мы знаем, что, ну, как вам сказать, вот 70 лет у нас в стране была атеистическая идеология. И она оказалась сложной. Я рос, и у нас был на соседнем доме такой транспарант огромный. «Победа коммунизма неизбежна». Ну, и оказалось, что это не так. Люди ошиблись. Люди вложили в свою жизнь что-то, что оказалось ложным. Ну и что после этого? Опиум. Так, еще у нас есть... еще есть сообщение. Так, если человек ходит в храм, но не общается с другими прихожанами, не причисляет себя к этой общине, он вне церкви, он может ли он причислять себя к христианам? И нас таких много. Ну, скажем так, это христианин, находящийся в процессе воцерковления. И я думаю, что этот процесс, он все-таки должен развиваться, так не должно, человек не должен на нем застревать. Так, Елена, прошу разъяснить слова молитвы святого Антиоха «Спасение твое на ложе моем». Что значит «на ложе моем»? Ну, когда человек ложится спать, просто имеется в виду. Я боюсь, что я не смогу сейчас, просто не успеваю на все вопросы ответить. Эмбрион не может поговорить, но потом сможет. Эмбрион – человек. Яйцо не может бегать, но потом сможет. Значит, яйцо – курица. Нет, яйцо – это не курица. Если бы курицы были разумным видом, по отношению к которому у нас были нравственные обязательства воздерживаться от убиения куриц, то мы точно так же должны были бы воздерживаться от разрушения яиц. Так, вот, вы знаете, я боюсь, что я должен сейчас уже уходить из эфира, просто очень много сегодня вопросов. Я за это благодарен, все вопросы эти мне очень интересны, но я обязательно на них отвечу. Но сейчас я уже не успеваю, к сожалению, должен уходить из эфира. Большое спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».